Вот. Кроме того, я должен сказать, что чем отличается удобство конференции, что звук полностью всех докладчиков и все можно записывать с очень хорошим качеством. То есть весь доклад, там сколько-то часов, там 2-3 часа, можно записать в MP3. И потом можно прослушивать там какие-то интересные моменты там отдельно. То есть такой как бы небольшой файл, ну, очень удобно использовать. Потому что думаю, что в ближайшие годы народ научится все-таки участвовать в конференциях и будет много,
Звонить в чат.
сможет доклады делать, совершенно не напрягаясь, просто вот так вот воскресное там утро там, да, или днем, соединившись через конференции, пообщаться там несколько часов, обменяться идеями. А основная, скажем, способность и такая вот интересная игра – это обмен идеями, ну, по крайней мере, духовного уровня существа, потому что некоторые люди там обычные, они любят обмениваться какими-то предметами, деньгами там, вот, от этого они там любят обмениваться, ну, картинками своими и идеями. Вот. Причем совершенно интересно, что если тетан достаточно чистый, да, то есть у него как бы, ну, более-менее клирован, то он может формировать очень выживательные идеи. И его способность донести эти выживательные идеи как раз очень важна для того, чтобы создавать такое вот пространство, где люди могут улучшать свои состояния. Вот у саентологов это получается. То есть формировать идеи, обмениваться. Это очень здорово. И кроме того, вот, способность общаться с аудиторией, это тоже достаточно серьезная способность, потому что вы понимаете, что когда человек разговаривает по телефону один на один с кем-то, там, да, с друзьями там, или по работе, ну, он более-менее тут, скажем, конфронтирует, понимает, как это все делается. Но когда речь идет там выступить перед аудиторией, допустим, в зале, тут уже большой градиент. И эта конференция голосовая, она как минимальный градиент, то есть подготовка к тому, чтобы человек научился выражать свои идеи перед аудиторией настоящей. Понимаете, да?
Да.
Да, поняли.
Вот. И вот это интересно. То есть вот конференцию я в прошлый раз сделал в июне. В июне было около 8 человек. Мы делали доклады, все. Но вот сейчас, видите, 4 человека. То есть, видимо, это и Новый год играет. Но похоже на то, что все-таки достаточного прогресса нету пока нет. Вот, в направлении скайповских конференций. То есть люди не заинтересованы особо в общении, ну, в саентологических кругах, подобного рода общения, то есть голосовое. То есть предпочитают другие виды и другие линии какие-то. Ну, я, например, буду работать постоянно в направлении, чтобы больше людей пользовалось скайпом, бесплатное общение было, обмен идеями и создание способности общаться. Потому что здесь в конференции можно отработать эти способности и применять это в жизни очень легко.
Окей.
Ясно, да?
Ясно.
Вот. Ну, поскольку я как бы организатор, есть у кого-то интересные темы, которые мог бы рассказать?
Я не готова. Меня нет.
Угу.
Да так, на скидку
Владимир, ты
тоже, как
можешь?
бы так. Сходу, да. Я
Ага.
надеюсь, что ты как организатор заявишь что-то сейчас.
Ну, Естественно, я как организатор имею темы, я могу доклад делать на любые темы совершенно. Вот. Но вот в данный момент я могу рассказать о моих открытиях. То есть я каждый месяц делаю определенные открытия вот в области улучшения там состояний различных уровней. А вот где-то месяц назад, значит, я как бы полностью рассмотрел, как человек обычный себя подавляет по всем динамикам. То есть вот обычный человек, который живет. А вот, и я могу рассказать вот самый нижний уровень подавления, с чего начинается самое крупное подавление у человека. Вы знаете, что человек, он в большой степени зависит от энергии, которую получает из пищи.
Да.
Вот. И многие там выстраивают различные диеты, там различные какие-то правила, но до конца не справляются вот с этой проблемой, чтобы энергии был избыток в теле, да, чтобы человек справлялся с любыми нагрузками, усталости практически не чувствовал, и как бы, ну, как бы много энергии излучал. Так вот, я сделал открытие недавно, то есть непосредственным наблюдением, поскольку я могу проникать прямо вот в различные части как бы тела, вот. Я увидел, что первое подавление идет через желудочно-кишечный тракт. То есть, как вырабатывается энергия для организма. В этой цепи участвует микрофлора кишечника. То есть, от микрофлоры зависит именно нормальная выработка энергии, потому что микрофлора, она расщепляет с нужной скоростью в организме всю пищу на различные составляющие. Там аминокислоты, там энергия, там различные вещи, минералы. И это все усваивается организмом. Так вот, обычный человек, если не задумывается о том, а в каком же состоянии у него микрофлора, он обычно может получить себе такую ситуацию. Вот, допустим, он регулярно употребляет алкоголь, или регулярно ест полуфабрикаты, или ест достаточно много жирной пищи. К чему это приводит? Микрофлора ухудшается, ну, в несколько раз или в десятки раз. То есть содержание вот этих бактерий доброжелательных, да, симбиота для человека, количество сокращается, но не восполняется. Потому что восполнение идет только двумя способами. Это кисломолочные продукты. Это кефир, ряженка, ну, там специальные йогурты хорошие. Вот. Если это не восполняется, что происходит? Количество этой микрофлоры значительно сокращается в десятки раз. А это приводит к тому, что пища переваривается дольше, в несколько раз. Если она дольше переваривается, значит, она начинает портиться прямо в организме. А если портится начинает, происходит наложение шлаков, отложение шлаков. Понимаете, да? Поэтому вот на нижнем уровне человек подавляет себя. Самое первое, грубое, это очень серьезное подавление на уровне энергетики, которую он получает из пищи, если он не следит за состоянием микрофлоры. Потому что изжоги, гастриты, там, язвы, это все глубокие нарушения вот именно состояния микрофлоры. Потому что микрофлора, она защищает от любого рода поражений вот этих тканей кишечника. Вот. И если это все нарушается, потом начинаются проблемы, то есть хронические уже. Вот. И, естественно, когда восстановление идет, Вот человек начинает употреблять регулярно в нужной пропорции кисломолочные продукты, то есть, ну, обычно это несколько раз в неделю. А энергетика начинает выравниваться, энергии становится больше в самом организме, и эта энергия, она, естественно, является нижним уровнем в формировании энергии разума. То есть это как основание энергии разума, ну, которая участвует в разуме. То есть соматический ум, там, аналитический и, естественно, реактивный. То есть если энергии будет мало, аналитический ослабевает, реактивный усиливается, соматически начинает страдать в большей степени из-за того, что реактивный начинает влиять больше на соматический. Как бы, и человек себя плохо достаточно чувствует. Кроме того, если не хватает энергии, начинаются проблемы с органами. Там начинают застаиваться какие-то массы, а не хватает, чтобы пробить это все и чтобы был обращение энергии. То есть, чтобы двигались энергии. Ну, знаете, как в осистах, вот есть стоячие волны, которые осисты, вот нейроассист, он стоячие волны после травм убирает. Вот такие вот стоячие волны внутри органов могут находиться постоянно. Вот. И вот с помощью как бы восстановления энергии можно это преодолеть. Но тут еще такой момент есть. Чтобы до конца восстановления происходило энергетическое, тут еще нужны так, сейчас я выключу. Тут еще нужны физические нагрузки. Физические нагрузки для того, чтобы заставить эту энергию равномерно распределяться по всему телу и организму. Вот. И вот я так примерно определил, что вот мужчине нужно делать нагрузки в виде бега несколько раз в неделю, примерно там около 3 километров он должен пробегать хотя бы пару раз в неделю, вот, как минимум. Если он не может пробежать за один раз 3 километра, то это пониженный тонус энергии, то есть, ну, пониженная энергия в организме. И, то есть, ну, состояние, то есть нарушение энергетики. Потому что энергии должно быть достаточно много. Приличное состояние, то есть очень хорошее, это когда человек может пробежать запросто 5 километров. Вот такая вещь. А для женщин это примерно, то есть они должны пробегать, ну, в районе там где-то около 2 километров. Примерно. То есть мужчина 3, женщина 2, это минимум. Вот. Ясно, да?
Вопросов нет.
Вопросы какие-то есть?
Я в некоторой степени
там,
уже это
Татьяны.
Знаю.
У меня есть вопросик. Да, у меня есть вопросик. То есть для меня как раз это актуально, что касаемо флоры, да, это связано с лечением там, антибиотиками. Восстановление, да. Ну, понятно, кефиром там. А в экстремальных случаях есть какие-то рекомендации конкретные? Или надо просто снова?
А, я могу дать рекомендацию конкретно для тебя. То есть антибиотики убивают более, я думаю, более 80% микрофлоры, а иногда больше 90%. То есть в десятки раз они сокращают микрофлору. Соответственно, происходит глобальный коллапс всей энергетики организма. Примерно постепенно он так вот за несколько месяцев. То есть если это не восстанавливается, то этот коллапс ухудшает полностью в хронический недуг организма после этого. А я сказал, то есть микрофлора
кроме этого,
восстанавливается
есть еще там
регулярным
разные, знаешь, такие штуки,
употреблением кефира и ряженки.
Окей.
Нет, я не рекомендую. Это естественное, то есть специальное, это уже, то есть я считаю, что перебор.
Окей.
То есть я достаточно понял. Ряженка и кефир, потому что это натуральное. Лучше всего использовать натуральные вещи.
Да, это сильно чувствуется. Это очевидно.
Антибиотик, он очень сильно сокращает. То есть десяток раз может сокращать микрофлору. Вот. И я как сказал, что основное подавление у всех людей идет из-за непонимания того, сколько энергии нужно для организма. И как ее добыть. Потому что они как бы начинают побольше есть там чего-то всего. А если микрофлоры нет, там идет такой момент. Кишечник не успевает переваривать нормально пищу. Начинается ее... Ну, портится она начинает прямо в кишечнике. Начинаются шлаки какие-то откладываться. Вот. Ну и все, то есть обратный эффект. Он хочет получить больше энергии, а эффект наоборот, он получает еще меньше постепенно. Потому что идет зашлаковывание и все остальное. Вот такая вот ловушка. Как только он восстанавливает микрофлору, примерно это, видимо, за несколько недель можно восстановить регулярного употребления, там 1-2 литра в неделю вот этих вот кисломолочных разных, вот, то у него сразу скорость переваривания становится идеальной. То есть примерно, я так понимаю, что меньше суток полный цикл идет. Вот. Реально может даже... Ну, я точно еще не определил. Я думаю, что в ближайший месяц-два я определю точно цикл примерно, сколько идет часов, переработка полная. Вот. Но он сокращается до оптимального. То есть полный цикл. Соответственно, там все в нормальной скорости будет усваиваться. И энергия
отлично
восстанавливается во всем организме, и все идет вообще нормально. Да. Да, это вот то, что я как бы смог определить, то есть исходя из своих способностей, то есть я проник в это и увидел, то есть нижний уровень энергетический, как это все. И саентологи, то есть, ну я не слышал, чтобы заостряли как-то на этом внимание, но я определил, что состояние вот этого энергетического уровня напрямую влияет на состояние разума. Причем напрямую. Человек может агитироваться очень много, все, но чувствовать при этом не очень хорошо себя. А вот. И как раз, если он восстановит вот этот вот и микрофлору и будет заниматься нагрузками для организма, потому что энергия должна ходить очень хорошо по всем органам и все, тогда это стабилизируется в значительной степени разум. Вот так вот. Ну, плюс еще сюда, конечно, витамины надо относить. Витамины надо регулярно.
Мы согласны.
Ну, в нужной дозе употреблять. Вот такое данное. Вот. По поводу антибиотиков, то есть антибиотики, конечно, это... Очень сильные препараты, опасные. У Хаббарда, кстати, есть данные по поводу того, как улаживать людей, которые сидели на антибиотиках или сидят на антибиотиках. То
есть это... А есть какая-то цель основная?
Основная цель – это обмен идеями, я уже вначале сказал. Вот я сейчас рассказал, да, те наблюдения и открытия, которые я сделал, да, я могу сфокусировать на них достаточно внимания, да, чтобы потом практическое применение привело к эффекту положительному, да. То есть саентолог – это кто? Кто улучшает состояние?
Верно.
Если мы будем иметь очень четкие выживательные концепты касательно любых динамик, мы будем очень здорово выживать.
Хорошо, понял. То есть, в принципе, сюда можно вносить любые вопросы, любые моменты.
Абсолютно.
Хорошо.
Абсолютно.
А вот можно сразу, вот как ты видишь, вот, допустим, этическую сторону вопроса, да, вот это То есть, ну, кто-то, может быть, там стебульнулся, интербульнулся и так далее, и он может сюда что-то вынести, и кого-то зацепит и так далее. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю?
А это все очень просто делается. Здесь есть тот, кто управляет конференцией. Он просто в слушателя отправляется, и все.
Хорошо.
То есть, и на этом не заостряется никак внимание.
Окей.
Потому что бояться рестимулированных тоже неправильно, да? Любой может там что-то рестимулироваться. И тут, конечно, все от ведущего зависит. И всегда тот, кто организует, да, он должен достаточно быть, ну, сильным, да, терминалом, угу, который уже как бы имеет опыт хороший там и все. Я, допустим, скайпом уже пользуюсь 1,5 года, и я в общей сложности имел бесед, наверное, 1000 часов через скайп. Угу. То есть, потому что у меня часто были конференции по 2-3 часа там, за эти годы. Я делаю и беседы там, ну, один на один, да, то есть как по телефону. И так там на троих. Вот, и со штатами я беседую, то есть на английском языке переговоры с саентологами делаю периодически. Ну, как минимум раз в неделю. Вот. И то есть опыт обширный, и я всегда знаю, как идет развитие там и в Штатах, какие новости там, ну, минимальные. Вот. Я вижу, какого уровня люди достигают в Штатах, те, кто уже в саентологии 30 лет, 40. Вот. Ну и, в общем, достаточно много. То есть мне присылают различные материалы. Ну и о бытии рассказывают. Вот, допустим, недавно мне один коллега, с которым мы сотрудничаем, то есть рассказал о том, что в Штатах очень много оружия. Вот. Ну, это обычное дело в семье, иметь оружие, там разрешено это все. И он мне показал свои 3 пистолета. То есть один он постоянно носит у себя под одеждой, маленький такой пистолет, ага, среднего или маленького калибра. А один он держит у себя в машине, у него большой трейлер, на котором работает, то есть крупнокалиберный пистолет, револьвер. Вот. И один у него коллекционный, там где-то в квартире лежит постоянно. То есть вот 3 пистолета в семье. Вот. И он говорит, что обычно люди подозревают, что человек, когда, допустим, ну, работает в трейлере там, или что, они боятся, потому что знают, что как бы, ну, нельзя, ну, опасно нападать, потому что там 100% человек с пушкой. Вот, поэтому нападений никогда нет. Вот на дальнобойщиков, на каких-то вот водителей таких, ну, профессиональных.
То есть они нормально там справляются с оружием? Это у них такая ментальность, да, быть вооруженным, и они нормально с этим справляются, даже как мы без оружия, да?
Ну, видишь, то есть доказательство местом. Да, идет. Видишь, в России нету распространения оружия, и трудно сказать, хорошо это или плохо, да. Но тем не менее мы видим, что в Штатах там постоянно школьников там расстреливают, там, да. У нас этого, слава богу, нету. Поэтому, ну, трудно сказать.
Ну вот, да, Драстема, я так скажу просто. У нас в Крыму-то, в принципе, оружия достаточно. Не то, что нелегально, да, у нас военного оружия много, и люди так или иначе, кто-то либо откапывает, ну, в общем, я бы не сказал, что это как-то влияет, это скорее какой-то, знаешь, какая-то игра вот с правоохранителями, то есть можно, нельзя. Ага.
Да, но все равно не стреляют, да, иметь, не было случаев, что стреляют.
Да.
Ну, будем надеяться, что американское общество не станет безумным. Настолько, что там уже будут массовые эти вещи. Хотя тенденция есть. Я, например, почувствовал, увидел то, что вот то зло, которое они делают, ну вот Вьетнам, да, они разрушили, потом Хиросима, Нагасаки, то есть, да, ну, мирных людей просто убивали, потом Персидский залив, потом Ирак, там много людей. Это идет подавление 4-й динамики. То есть они человечество подавляют, а они являются частью человечества. И таким образом они себя подавляют, и их душевное здоровье общее, как нации, понижается. Пропорционально тому, насколько они будут давить. Вот сейчас вот Косово там они продавливают, да, там сколько крови было. Вот, то есть это продолжается, и, соответственно, душевное здоровье их будет ухудшаться, видимо, если они дальше так будут И поэтому будут там проблемы, и доллар, вероятно, рухнет в итоге все равно. Потому что он же и так ничем не обеспечен. Уже золотом он не обеспечен фактически. Лет 30. А вот. То есть бумажки, бумажки. Вот. Ну и постепенно, то есть им будет вот такая вот пипец.
Прогноз такой, да?
Ну да, то есть видишь, Робертсон, он уже в конце 80-х знал сценарий, и он уже говорил, что о том, что доллар рухнет, это готовится специально, то есть планомеренно, и в определенный момент, то есть он значительно может рухнуть.
Просто как бы, часто да, тут не очень что-то понятно, происходило, что вообще означает доллар.
Доллар. А, то есть сдаст позиции совершенно, и курс его как бы упадет.
Ну, тут я...
То есть европейские страны реально могут вывести доллар из оборота вообще, чтобы он не влиял на экономику Евросоюза. То есть за счет того, что они вот... Ну, уже есть тенденция к этому. Вот. За счет того, что они наладят больше сотрудничества с восточными странами. То есть Китай, Россия, еще какие-то там такие хорошие, ну, сильные страны, типа, может, Турции, Греции, там, я уж не знаю. Вот. И тем самым, естественно, будет падение доллара, потому что они будут сдавать мировые позиции. Они же базы сейчас устанавливают для чего? Вот в Косово там у них большая армия стоит. Чтобы установить полный контроль, который обеспечивал бы им стабильность доллара, которую они военными методами уже поддерживают, я не знаю, сколько лет. Ну, наверное, лет уже 30, наверное, они. То есть я вот знаю, что в начале 70-х доллар перестал обеспечиваться золотом. То есть уже, то есть необеспеченные доллары стали производиться. То есть вот 30 лет.
Мы недавно трогали эту тему.
Больше.
В принципе, суть-то в чем? Вот как вот я понимаю, если вот есть человек, да, отдельно взятая личность, индивид со своими динамиками, для него ни деньги, ни золото не являются как таковым выживанием, они являются символами, да, этого выживания, принятыми для обмена. Поэтому я не очень понимаю, что значит доллар обеспечен золотом. Это тоже какая-то всего лишь часть игры. Я так понимаю, что тут важен сам момент, насколько люди договорились. То есть, и сейчас я закончу мысль просто, да? И я также понимаю,
смотри,
осознаю, что
да, тут надо смотреть.
Вот то, что мы сейчас можем вот так вот совершенно с разных городов спокойно общаться по интернету, вот эта вот информативность, да, нашего времени и вот все прочее, и... как бы очевидный там откат угрозы ядерной войны. То есть как бы все это отошло. Мы действительно перешагнули совершенно новую эпоху, совершенно новую эру, да? И никому не выгодно, ну, понятно, может быть, кто-то этого и хочет, но никому не выгодно падение экономики. Доллар там будет, не доллар. Не это важно. Вот мне кажется, вот такую тенденцию я наблюдаю. Не это важно. Важно, чтобы сохранились... то, что называется простыми человеческими отношениями, чтобы вот эти вещи сохранились. А я думаю, что экономическую форму там, или символику, или еще какие-то проявления в месте, они так или иначе появятся. Ну, я понятно изложил, да, мысль? То есть на данный момент я не думаю, что кто-то из простых людей заинтересован в крушении экономики, неважно, чем это будет называться, долларом или не долларом, да? И, на мой взгляд, на сегодняшний момент, ну, просто невозможно как бы завалить, что ли, планету и свести ее на нисходящую спираль. Вот такая моя позиция. Очень просто было сложно сформулировать, да, потому что на ходу.
Ну, да, но смотри, если смотреть в основы, да, как создавалась, допустим, экономика США и доллар. Доллар был четко привязан к золоту примерно до 31 года, 1931. Вот. А после этого, то есть он жестко был привязан, после этого это все отпустили. И экономика стала в Штатах, то есть она, по сути, как тебе сказать, ну, несправедливая, что ли, или как? То есть какой-то криминальный, то есть не совсем понятный. Вот, то есть на самотеке как бы пошло. И вот эта неэтичность, да, если раньше четко это доллар обеспечивался, да, было этично все, как задумывали, да, ребята, которые основывали экономику, ну, штатов там, то после этого уже неэтичное, что привело как раз к военным вот этим вторжениям, понимаешь? И сейчас базы есть американские во многих странах, то есть уже в Грузии есть, а потом, а я так предполагаю, что будет и в Украине, может уже есть, я не знаю, вот, а в Косово, кстати, в Косово, по-моему, самый большой контингент в Европе, там очень большой. То есть там целый город военный, вот, американский.
Перемещаюсь к слушателям.
Да. Вот. Виталий. Виталия не слышно. Понятно. Ну, да, какой-то Алло? Шум идет. Виталий?
Да, Виталик.
Да, вот сейчас слышно.
Что-то у меня рвало канал. Сейчас более-менее.
Угу. Ну, слышно более-менее как нормально.
Хорошо, что обсуждаю? Я извиняюсь, я был в сессии и не смог присоединиться сразу.
Окей, окей. Какой у тебя канал?
Что, какой у меня?
Канал какой у тебя интернета?
256 кило.
Ну, это хороший канал, то есть для скайпа минимально оптимальный.
Да, канал хороший. Возможно, просто много участников, и оно не успевает там
обработать. Нет, это не влияет. Влияет количество закачек, ты должен отключить все программы, которые могут использовать интернет, кроме скайпа. И все нормально тогда будет. Я участвовал в кастах, вот этих конференциях, которые содержат больше 30 человек. И звук идеальный.
Ну, сейчас вроде все нормально.
Угу. Хорошо, у тебя есть какие-то вопросы? Может, ты что-то интересное можешь рассказать, доклад какой-то сделать?
Легко, на любую тему.
Отлично.
Лучший доклад, ну, с моей точки зрения, это духовность. То есть, вот по моим впечатлениям, народ вообще как бы не до конца понимает, что такое духовность и отношение саентологии к самой духовности. Потому что как бы... Более концептуальные вещи, они влияют на все последующее, что делается. Вот. И доклад я легко могу сделать на тему духовности.
Давай.
Значит, смотрите. У нас есть две противоположные позиции. С одной стороны, материальность или материализм. С другой стороны, духовность. Вот. Так вот, смысл в том, что духовность – это независимость от материального. А материальность – это зависимость вот от самого материального. То есть я купил что-то или там приобрел, обладательность какая-то у меня повысилась. Я завишу от того, что у меня больше или меньше обладательности. То есть если я завишу от чего-то, что происходит в реальном мире, то я не духовен. А если я духовен, то я независим от того, что вообще происходит в материальном мире. Больше у меня денег, меньше у меня денег, там лучше у меня здоровье, хуже у меня здоровье. Я от этого не зависим. Что означает, что я от этого не зависим? Конечно, я зависим в какой-то степени. Я не могу что-то, допустим, сделать, если у меня нет денег или там нет машины. Но независимо мое состояние. То есть мое состояние остается настолько же хорошим. То есть как бы не включен, нет рестимуляций никаких. Независимо от того, что, допустим, есть какая-то материальная потеря, при этом нет у духовного существа каких-нибудь включек. У него ничего не рестимулируется. И вот это вот есть духовность. Способность не рестимулироваться и всегда оставаться в состоянии видеть как бы происходящее, независимо от того, что вообще тут происходит. то ли тебе там ухо отрезают, то ли тебе там Нобелевскую премию дают, все способен воспринимать. Грубо говоря, конфронт. То есть высокий конфронт это будет как бы показатель духовности. Чем выше конфронт. Вот, в принципе, такая тема. Ваше мнение?
Ну, мне, в принципе, понятен твой концепт. Вот у нас еще Владимир хочет сказать. Давай, я сейчас дам слово Владимиру.
Окей. Да, мне тоже концепт понятен.
Да, Владимир.
Но как это связано, ведь каждый из нас здесь находится в игре, да? То есть я понимаю, что это просто какое-то идеальное состояние для игры или для неучастия в игре, да? А дальше что?
Я готов ответить.
Да, то есть дальше, как я понимаю, дальше, видимо, просто люди соглашаются о том, что они что-то собираются делать, там в каком-то направлении двигаться, объединяют свои усилия и продвигаются, да?
Я готов ответить.
Ага, окей.
Ответ примерно таков. У нас есть определение игры, и у нас есть определение состояния игры. Так вот, в этом есть большая разница, потому что игра на самом деле происходит в материальной вселенной, во вселенной НС. То есть мы хотим перепрыгнуть через ту реку. Замечательно, это игра. Препятствием является или пространство, или время, или какая-то энергия. И мы играем в НС. Есть состояние игры, когда мы не играем на самом деле в НС. Мы играем внутри своей умственной вселенной. У нас препятствие находится внутри своей головы. Мы говорим, о, мы хотим так перепрыгнуть через эту табуретку, чтобы там соседи прямо офигели от этого. Или чтобы там я при этом там оставался на месте, а оказался просто с другой стороны. Вот. То есть происходит игра внутри ума.
Так вот,
а?
В уме.
В уме, да. Вот. Так вот, для того, чтобы оставаться в хорошем психологическом состоянии, чтобы не было какой-то заигранности, надо четко понимать одну вещь. Все игры, которые происходят, должны происходить во внешней вселенной. А ум предназначен для того, чтобы делать расчет, как вести эти игры во внешней вселенной. Как сильно оттолкнуться от пола, чтобы действительно реально перепрыгнуть через эту табуретку. Это умственный какой-то расчет. И если игры будут вестись внутри ума, а как мне быть каким-то красивым, или чтобы меня там похвалили, или, не знаю, какие-то вот такие расчеты делать умственные ради вот и этого ума, вот тогда пойдет аберрация. Вот это будет аберрировать. Состояние игры будет аберрировать. Желание как-то рисануться на публике будет аберрировать.
Для меня очень понятная и радостная позиция.
Ну,
вот. Сейчас ушла мысль, к сожалению. Сейчас попробуем ее достать еще раз. Еще есть такая идея о смысле жизни, как бы тоже несколько такая тема, не до конца проговоренная, раскрытая, что ли. Потому что у этого смысла жизни есть грани. То есть зачем жить, что делать, как бы ради чего вот это все выживание происходит. И вот в этом смысле жизни, с моей точки зрения, есть нюансы, которые не до конца понятны, я хотел бы об этом поговорить. С моей точки зрения, или как я увидел, смысл жизни заключается в том, что в нее можно вкладывать жизнь. То есть априори нет никакого смысла жизни, заданного априори. Априори есть заданные динамики, то есть игровые направления. Пожалуйста, можете играть в любом из игровых направлений. Но это должны быть ваши игры, определенные вами. То есть вы должны вкладывать смысл в то, играть во вторую динамику или не играть. Играть в третью динамику или не играть. Это ваш смысл. Поэтому, насколько я понимаю жизнь, то жизнь представляет из себя что-то наподобие 3-литрового бутыля, в который можно налить молоко, можно там написать и сдать анализы врачу, и можно сделать все, что угодно, и вы определяете, что вы будете делать с этой жизнью, как вы будете использовать вот это вот данное время в этом теле. Грубо говоря, и просто идет растрачивание. Вы, человек родился, человек умрет, вот у него там есть 60, 70, 80 лет, там кому сколько дано, что он сделает с этим, на что он их потратит. И получается, что смысл жизни – это он вообще удовлетворен тем, как он потратил имеющийся у него вот этот ресурс. Или не удовлетворен. Вот и весь смысл жизни.
Окей. Окей. И здесь же, мне кажется, все-таки существуют какие-то определенные правила, да?
Конечно, есть правило. В трехлитровый бутыль нельзя засунуть медведя. Вот проблема такая. И с динамиками и жизнью тоже идет игра по определенным правилам, потому что все динамики, во-первых, завязаны за сами себя. Во-вторых, если ты начинаешь действовать, ты, в принципе, вынужден действовать одновременно по всем динамикам, потому как они в связке. И независимо от того, что ты хочешь там поиграть, к примеру, во вторую динамику больше, чем в третью, или в третью больше, чем во вторую, ты все равно обязан поддерживать все, иначе у тебя не будет того, что ты хочешь вообще. Потому что это связки. Все, я ответил.
Окей. Ну, я могу дать технический комментарий, да? Я должен сказать следующее, что если мы посмотрим в целом, да, на людей, не будем рассматривать, допустим, саентологов, да, то окажется, что люди вообще не имеют своего пространства, то есть у них нету собственной вселенной. Они полностью находятся как бы вне себя и отождествляют себя с какими-то вещами, которые к ним не имеют отношения. И до тех пор, пока человек не имеет реальности относительно собственного, да, пространства, там, ну, собственного разума там, или собственной вселенной, говорить о том, что он может осознавать какие-то серьезные фундаментальные принципы своего существования, да, своих стремлений, ну, очень сложно. Потому что там в основном идут автоматичности, навязанные самой жизнью, то есть в процессе жизни, начиная от детства, вот, все это накапливается, автоматичность, и в итоге он полностью зависим. То есть утром он просыпается, садится в машину, едет на работу, на работе там всех ставит, там его ставят, приходит вечером, смотрит телевизор, ужинает, и вот так вот. Потом в пятницу пьет водку в бане. Вот, вот автоматичность. То есть и говорить о том, что там есть проявления какие-то духовные, там, я думаю, что об этом рано говорить. То есть, вот как раз ты говорил о духовности, Виталий, я конкретно технически могу сказать, что духовность начинается с началом восстановления собственной вселенной. А как она восстанавливается, это более подробный технический вопрос, и, естественно, это индивидуально происходит. Ну, первый шаг, я думаю, это все-таки клир, то есть вот восстановление каких-то частей. Клир, ну а потом уже клир по всем динамикам. То есть вот, два шага таких самых важных. Вот. А я, допустим, вот о себе могу сказать, что я как раз напрямую сейчас занимаюсь клированием динамик. Я несколько динамик уже полностью отклировал. Не буду говорить, какие, то есть, ну, чтобы не обсуждать там, да, это. Но я вижу уже четкое понимание, что конечной вот целью на данном этапе это является клирование вот основных 12 динамик, которые Робертсон прописал в своих материалах. Не 8, а именно 12. И у меня есть концепт даже относительно 13-й динамики. То есть она нигде тоже не прописана, вот, но я как бы ее почувствовал уже, 13-ю динамику. И таким образом, когда клированы все динамики, да, это уже, то есть, восстановление собственной вселенной, я думаю, наверное, на 100%. Потом идет наращивание уже состояния атишности, оперирование по этим динамикам, это уже как бы развитие способностей, скажем, духовных, конкретных уже. То есть настоящие уровни АТИ начинаются, когда идет работа над такими способностями. Вот. Поэтому вот восстановление собственной вселенной и понимание автоматичности, которая присутствует в жизни. Жизнь не должна быть автоматичной.
Да, именно это я и хотел сказать, что смысл жизни в том, что роботы, не автомат, а ты роботы. Определяешь этот смысл.
И да. Да, и это определяется из собственной вселенной, если она хотя бы частично восстановлена, хотя бы чуть-чуть. То есть реальность есть, тогда он начнет как бы из собственной вселенной управлять этим. Если он не имеет своего местоположения, если у него нету своего стабильного данного относительно того, что он есть, что он как бы отправная точка для всей игры, которую он разворачивает, то там не будет вот как раз вот этой вот духовности, то есть какой-то стабильности от независимость хотя бы
Хорошо,
минимальная
есть у меня
от
еще одна идейка.
физической
Она
вселенной и
называлась
вот
бы
жизни
как
здесь, вот на планете.
этика. Мое мнение таково, что этику надо пересматривать как бы периодически, потому что человек, продвигаясь по мосту или восстанавливая свои какие-то динамики, у него меняется мировоззрение, меняется бытийность, он меняется. И ему надо как бы с какой-то периодичностью своих изменений пересматривать свою этику, потому что она, в общем-то, будет другая. То есть для вот этого автомата социального будет как бы одна этика, для человека, уже начинающего что-то понимать, она какая-то другая этика, для человека, понимающего очень много, она какая-то третья этика. И если он не занимается пересмотром вообще, куда он идет, а с моей точки зрения этика это просто индикатор верности направления, вот, то он может, собственно говоря, зайти не туда, используя этику другого состояния или другого терминала или другой бытийности.
Согласен.
Есть вопросы?
Мне вот.
По этике есть
Окей.
вопрос. Этика – это индикатор верности направления. То есть врачебная этика говорит: не навреди. Вот это индикатор. Если ты выходишь за этот индикатор, начинаешь вредить пациенту, а у тебя есть индикатор, то, что ты не должен навредить пациенту, ты должен улучшить его состояние, а не ухудшить. И даже если есть временное ухудшение во время сверления зуба или там, не знаю, там, сращивания костей, то все равно мы знаем, что это только ради того, что будет улучшение в более длительный период. Поэтому у нас индикатор, получается, индикатор этика. Врач настолько хорош, насколько он улучшает состояние своих пациентов. Но если он не врач, а, допустим, там воин, то он совершенно не улучшает состояние никого. Он, наоборот, находит врагов и кидает туда гранату. У него не врачебная этика совершенно, а просто количество трупов врагов является этикой его. Сколько он врагов убил. И поэтому здесь нет, не существует этики вне игры. Этика всегда будет соответствие вот этой игре и цели и целям этой игры. А у духовного существа меняются цели, меняются состояния, соответственно, ему надо каждый раз сверять этику с тем, как бы в каком состоянии он находится, во что он играет, как бы осознавать свою игру и быть этичным относительно вот этой вот игры. Потому что у статики нет этики, она вне этики, она не играет. Все. Если есть вопросы, спрашивайте. Я готов ответить на любые вопросы, пожалуйста.
Хорошо. Ну, смотри, у меня как бы сразу возникло ощущение, то есть у меня немного массы как бы не хватает сейчас, то есть много вот,
Хорошо.
то есть примеры какие-то приведи
Человек,
реальные из
допустим,
реальной
хочет
жизни
стать
как бы какие-то,
бизнесменом,
то есть
да?
чтобы массы было
Соответственно, у него будет
немного.
определенная этика, связанная с тем, что он ведет свой бизнес и с какими-то статистиками выживательными в этом бизнесе. Если он хочет быть бизнесменом, ему надо отдавать отчет, что он где-то будет в тоне несочувствия. То есть на самом деле ему будет несколько наплевать, откуда народ возьмет деньги. Такая будет игра. Но вот он выпускает какой-то товар, какую-то услугу выпускает. Граждане, заплатите и летите. Такова этика. Мы как бы не организация, которая занимается пожертвованиями. Но мы вот предоставляем вот такую какую-то платную услугу или какой-то платный продукт. Вот. И у него будет этика, как бы вот удерживать вот это несочувствие. То есть деньги, товар, вперед. Если он начнет использовать этику какой-то благотворительной организации и жалеть клиентов и раздавать им, допустим, товар, то он просто не станет бизнесменом, он будет использовать этику другой игры, он проиграет в эту игру в бизнес. Не выживет. И с другой стороны, если какая-то благотворительная организация, которая в задачу ставит просто выделенные деньги распределить там среди каких-то нищих, накормить их, если она с них начнет требовать бабки, говорит, так, а вы мне принесите там какие-то рваные трусы из мусорки, тогда вы получите поклевку. Вот. То они будут использовать опять же этику какую-то из другой игры, и они опять не смогут своей цели соответствовать. Вот. И также, если человек говорит, я хочу заниматься духовностью, я хочу быть независимым от материального существования, и при этом он начинает брать этику какого-то бизнесмена или чью-то какую-то этику из другой игры, так он не сможет продвинуться в этом направлении, потому что он будет играть в зависимость от материального состояния, как же он получит независимость от нее. Поэтому у каждой игры есть какая-то своя определенная этика в достижении своих вот этих целей в этой игре. И надо определить эти цели и удерживать их, понимая, что в каждой игре будет своя этика. Нет общей этики, есть этика игры, этика направления. У солдата этика – количество трупов, у врача этика – количество вылеченных, раненых солдатов. И один и тот же человек может обладать и той этикой, в зависимости от того, какую он шляпу носит. То есть, например, у нас есть сторона обвиняющая в суде и сторона защищающая в суде. Кто из них прав? Да никто из них не прав. У каждого своя этика. У одного этика – мазать, защитить того человека, которого обвиняют. У другого этика обвинить его, найти его вину. И одновременно это делать нельзя. Нельзя одновременно принимать сторону защиты и сторону обвинения. Но отдельно, пожалуйста, я могу сегодня защищать господина Горячего, а завтра я его могу обвинять во всех смертных грехах. Просто я буду занимать определенные другие шляпы, и у меня будет другая этика, я буду достигать других целей. Поэтому вопрос этики – это вопрос игры и вопрос удержания как бы вообще смысла этой игры. А то, что я сегодня был воином и поубивал там 20 человек и сотню ранил, завтра я их могу лечить. У меня будет другая этика, я стану врачом. А послезавтра я опять могу перейти в нападение и поубивать тех, кого я лечил, потому как опять другая этика, там какой-то бунт на корабле, и все, всем конец, приехали. Другая этика, другая игра.
Окей, я хотел бы технически как комментарий такой сделать, что этика это все-таки гибкая вещь и есть этические состояния. То есть это не то, что фиксировано как бы, да, существует. Там есть этические состояния, которые очень четко дают понимание того, насколько хорошее здравомыслие находится в той или иной группе, да, или у того и другого человека. Так вот, как раз вот война – это состояние скорее где-то врага там, да, или ПИН-ПЛ, я уж не знаю точно, как можно сказать. Вот. А это низкий уровень этики, то есть да, это этика, но это очень низкий уровень, потому что самый высокий уровень этики – это власть и смена власти. Власть – это когда очень хорошее выживание. То есть
у меня другие точки зрения, если согласны.
У группы, допустим, группа может в состоянии власти быть, да? Или индивидуум, который управляет группой, или какой-то игрой. Там,
смотри, у нас этические состояния, они не являются хорошими или плохими, да? Они являются последовательными. И они всегда заканчиваются. То есть даже если группа находится в состоянии, или какой-то человек в состоянии власти, изобилия, он меняет это состояние. Он всегда меняет это состояние. То есть это такая пила, которая начинается с несуществования, заканчивается каким-то состоянием власти, потом опять идет сброс, и он в новом качестве начинает уже опять с несуществования. Например, я захотел открыть какое-то взять патент на сантехнические услуги, я беру патент на сантехнические услуги, я начинаю с несуществования. Я заканчиваю состоянием власти, я могу сделать любым клиентом любые унитазы легко вообще. Но я перехожу в другое состояние, я открываю какое-то индивидуальное предприятие, беру еще двух сантехников под свое управление. И у меня получается опять несуществование, то есть я как руководитель ноль без палочки, я не умею руководить ими, я-то сам умею унитазы делать, но я не знаю, как научить людей их делать так, чтобы как это делаю я, у меня нет существования. Я опять через это несуществование прохожу до тех пор, пока у меня не получается какой-то небольшой фирмочки, которая достаточно успешно уже функционирует. Только вот с унитазами, я так понимаю, что уже как бы неинтересна эта игра, потому что я достиг состояния власти, это уже становится неинтересно. Я говорю, не пойду ли я как бы в какой-то другой бизнес, не начну ли я там какими-то машинами торговать или еще чем-то. И вот эта пила будет постоянно, почему? Потому что у вас всегда будет озеран, когда вы находитесь в состоянии изобилия, в состоянии власти. Вам будет там неинтересно. Вы можете управлять всем абсолютно. Это неинтересно. Нужно 50 на 50. И вы опять будете искать свое 50 на 50, бог его знает где. И вот так вы будете пилить по этой пиле.
Ну, я комментарий технически дам. То есть, это нормально, когда человек достигает власти, да, или
да, конечно, это нормально.
И далее идет смена власти. То есть он передает
абсолютно
власти,
нормальная этическая
готовит
только ты выразил
передачу
свою
власти,
идею в том,
и
что...
все, и переходит в другую игру и начинает с несуществования. Это нормальная этическая формула, которая, да, есть. Да, и с точечности... Дайте мне договорить, пожалуйста. Значит, и статичности-то нету в мастер-вселенной, она хаотична,
и эти
этические
состояния
отражают как раз
в физической вселенной
положение
будет,
дел, которые, естественно, меняются.
Сразу возникнет вот у нее идея расширения, потому что она находится в власти в состоянии там, какого-то города или какой-то там области, и как только она расширит свое влияние, она опять сразу попадет в несуществование. Допустим, я тут взял в Кишиневе, создал какую-то группу, она в состоянии власти Кишинева, но она не в состоянии власти Молдавии, Украины, или там России, или Соединенных Штатов Америки. И как только я подниму хвост на США, у меня сразу будет состояние несуществования в этой же группе, в которой у меня было состояние власти. Расширение области действия сразу меняет состояние на следующее несуществование в этой новой области.
Ну, здесь надо понимать как раз, что если ты расширяешь до штатов там группу и все, то это не состояние
власти. Нет, изобилие вопрос есть, не охвата всей планеты, изобилие
это
вопрос
перед изобилием,
достаточности
наверное,
финансов,
будет.
То есть, как
потому что состояние
финансов.
Власти идет после
то
изобилия.
То есть я могу в местном регионе как бы
охвачено,
настолько эффективно работать, что у меня будет достаточно много финансов, больше, чем вообще мне необходимо для этой деятельности. И тогда эти финансы, вот у меня тогда состояние изобилия, у меня этих финансов ну просто дохренища. И тогда я эти финансы заворачиваю уже на другие регионы. Я покупаю другие компании, я развиваю новые рынки. Вот именно этими финансами, избытком этих финансов. Но тогда я попадаю в состояние, опять же, несуществования в той новой области.
Окей. Да.
Ну, окей. Это все-таки состояние изобилия, то есть выше это не поднимается. То есть это примерно изобилие и выше вряд ли, потому что если ты вкладываешь, если у тебя
да,
изобилие, это изобилие. Более высокие состояния, там другие
вот
характеристики как бы. То есть ты сейчас говоришь, что расширение, оно как раз на изобилие. Изобилие
США.
Есть, ты начинаешь
начал расширение в США.
Там, еще дополнительное опять расширение.
В этой области, в этом регионе все сначала. Конечно, не сначала как бы в том виде деятельности, который ты делаешь. В этом не сначала. Но в этом регионе все сначала.
Ну, я не думаю, что сначала,
в
потому что
опыт
все-таки,
США.
Да?
Я приехал
это нормальное
в США,
расширение.
Начал открывать офисы, начал давать рекламу, начал привлекать людей. Это все сначала. Там будут опять же, понимаешь, сделал себя известным, опять же, получил какие-то проблемы, потому что что-то не пошло так, как хотелось бы. Опять начал справляться с этими проблемами, искать, как бы, что было хорошо, что было плохо, делать, что было хорошо, и не делать то, что было плохо, какие-то правила относительно США, это другой рынок уже. И опять идти к этому изобилию, уже тогда-то может быть изобилие, когда проделана, конечно, вся эта работа. Это не... Да, это в районе изобилия. Да, я согласен.
Да, я хочу обратить внимание, что это не выше изобилия. Это вот в районе и ниже. То есть вот все, о чем ты рассказываешь. Вот. Поэтому это нормально,
а
да. Человек занимается, занимается, занимается. Так, Виталия что-то отключилась там почему-то. Вот. Сейчас я попробую ему отослать ссылку.
Я извиняюсь, прямо меня куда-то выбил.
Конференции. Далее.
Да, мне Володя Горячев дал ссылочку, я опять по ней зашел.
А. Так. Ага. Да. Ссылка у тебя есть, да? На номер телефона. Хорошо.
Можно маленький комментарий, да?
То есть это, естественно, это же бизнес.
Ага.
То есть,
ну, когда, я просто вспомнил, когда я проходил вот как раз таки курс, вот этикой состояния, да?
Такая, можно сказать.
Вот там нужны были примеры,
да, нормальная,
по каждому состоянию. И вот что касаемо состояния смены власти, ну, я написал так в шутку, что это там президент Владимир Путин, да? Ну вот у меня действительно вот личного ощущения того, что я нашел в этой вселенной, что-то могу найти или хотя бы понять, как это состояние смены власти, оно только как бы теоретически, это получается вот действительно такое есть состояние совершенно как бы пограничное. То есть его можно просто как бы условно фиксировать для того, чтобы перейти в новое состояние, то есть просто передать дела и та сфера деятельности, где ты совершил, выполнил эту формулу смену власти, да, где это возможно сделать, то есть оно осталось там жить без тебя. Ты передал просто все шляпы, и оно без тебя живет. Вот на данный момент я так и не могу в месте как бы найти, то есть, ну, не в месте, то есть я в принципе не могу найти сферы или области, где бы это было так. И даже, да, вот, ну, вы поняли, да?
Да, понял.
Да, то есть это, на мой взгляд, такое ощущение, что это из сферы того, что абсолютно недостижимо, это как бы то, к чему стоит стремиться. Но вот реально я не могу найти. Я знаю, что с уходом наставника любое учение загибается.
Нет,
может быть, это глупый постулат.
Не обязательно,
постулат, давайте посмотрим на реальность. То есть смена власти как таковая, да, она вроде как бы теоретически происходит, а на практике все равно происходит угасание там и, не знаю. Да.
Ну... Владимир, я понял. Угу. Я тебе приведу простой пример смены власти, которую я постоянно делаю. То есть она в разных вещах просто, в разных играх. Вот я, допустим, разобрался полностью в скайпе, да? А у меня есть друзья, там, знакомые, которые о скайпе ничего не знают. Вот. Я как бы в состоянии власти вот в этой области. И я как бы рассказываю и учу их пользоваться скайпом, и они приобретают хорошее состояние в этом, уверенное, да, то есть повышают свою реальность и этический уровень. Вот. И, по сути дела, я передаю им как бы власть, они тоже других могут обучать потом и работать со скайпом, и это реальная власть, потому что они полностью этим управляют, и достаточно
эффективно. Хороший пример, мне понравилось, да.
Да, так понятно.
И у них тут, как бы вот очень вот... много контактов заводится, они в состоянии там изобилия и все, то есть полное. Это как раз работа в скайпе, это тоже как Небольшая игра такая, да? Вот я, к примеру, тебе скажу, да, что я примерно на Skype обучил около 30-40 человек лично. Но я им пользуюсь, да, но я как бы не единственный как бы источник власти, да, в это. Я отдал власть эту. У меня небольшая как бы власть есть, да, в этом, но есть другие люди,
я
которые
понял,
обладают
да.
очень хорошей властью, которых я
Очень
подготовил
хороший
в этой
пример, мне
области,
понравился.
допустим, да,
Хороший.
они тоже в состоянии власти, может, даже еще эффективнее, как бы, чем я, уж я не знаю, там, как это расценивал. Но тем не менее.
Бесконечность.
Пока не надоест, да.
Хорошо. Вот. Ну, смотрите, как у вас по ощущению, то есть сколько еще времени вы можете поддерживать конференцию? Ну, понятно. Ну, это зависит от тем, да, и вопросов. Вот. Допустим, вот так вот Виталий дал доклад, да, Владимир там какие-то моменты, да, задавал вопросы, что-то рассказывал. Вот. А так, то есть фактически у нас пока нету. Были бы у нас еще, да, участники, мы бы что-то сформировали.
Я молчу.
А мне да. хочется
расширяться, вот у кого есть,
но вот думаю,
допустим,
как же
какой-то
это
интересный
немножко расширился
проект,
до Одессы и
над которым он работает.
Вот не знаю,
допустим,
остановить пока это
ну,
расширение
или там бизнес,
перекинуть
там.
Его на Россию. Не знаю, насколько востребован, насколько нужен. Ну да.
Ну, определенно, то есть тебе надо выяснить этическое состояние в этой области. То есть и только после этого ты сможешь делать. Вот. Такая
да,
вещь.
Верно. То,
то
что
есть,
она хочется, это, конечно,
ну,
хочется, а то, что надо
на мой взгляд, человек,
той
если
области,
получил некоторое расширение, если у него нет
которой уже
изобилия,
коммуницируешь, и там не достигнуто всего,
то он должен
конечно,
дальше
надо
расширять,
там
как бы, и пока, ну,
Согласен.
Линии коммуникации, там, циклы, пока он не получит изобилие, то есть стремится к
изобилию. Но хочется.
Виталик, а можешь еще раз повторить? Я не совсем уловил. Я понял, что ты что-то сказал, но не совсем уловил, что?
Я начал расширение из Кишинева, вот появились клиенты в Одессе, появились клиенты в Севастополе, а у меня как бы желание продолжить это расширение на другие регионы, там, на Россию, куда-то еще на какие-то города. Но поскольку я еще, в общем-то, не достиг состояний власти в тех регионах, в которые я уже залез, скажем так, уже начал как бы действовать, то мне не надо делать как бы сейчас какие-то другие проекты с другими регионами. Мне надо продолжать в том месте, в котором я начал, до тех пор, пока я не выйду оттуда как бы с властью, не оставлю там, может, каких-то людей, которые бы там нормально действовали, я сам бы поехал уже куда-то в другое место.
Все. Понял, да. Что ты еще хотел? Максим. Ну, не только Максим, все. В принципе, я первый раз участвую, да, в этой конференции. Мне понравилась идея, мне понравилось вот это вот пространство, где можно действительно встречаться, обсуждать любые вопросы. И в том числе не обязательно саентологические, а в принципе движение как такового, что происходит, что творят IT, и вообще
да.
какие есть интересные затеи и идеи, да. Вот. Я надеюсь, что это будет регулярно, и к следующему разу я что-нибудь подготовлю, действительно, чтобы так с бухты-барахты не сыпать, да, просто информацию. Так. Угу.
Да, я должен сказать еще такой момент, что Здорово, что тебе понравилось. Здесь еще есть фактор продвижения, да? Вот эти конференции, по сути дела, продвигали несколько человек всего лишь вот в СНГ, ну, в саентологических кругах. То есть фактически это вот, насколько я вот знаю, это вот Земляков в свое время там, ну, давал какую-то информацию. Вот. Я... Вот. И еще из Питера там Тимофей есть тоже, который саентологией занимается. Вот. Он был в этой конференции, он ушел, ну, просто слушателем был. Вот. То есть, вот и все. То есть, я, у меня реклама на сайте есть этих конференций, самой системы. Да? Skype, там это называется CAST. Skype CAST. То есть, устраивать конференции. И, по сути дела, то есть реальности пока мало. Вот, я дал рекламу в понедельник этой конференции. А вот Тимофей опять вернулся, слушатели. Значит, я дал в понедельник рекламу по трем конференциям. Ронстех, Ронсорг и Галакпатра, РУС. Вот. И примерно, я так предполагаю, что около 200-300 человек получили уведомления, да, но ну, достаточно мало, то есть пришло реально. Вот 5-6 человек,
продвигать потихонечку,
да, которые смогли хоть какое-то время уделить. Я не говорю, что
мне
3 часа,
идея,
да, хотя бы часик, если кто-то уделил. Потому что интернет у многих есть, и скайпом, я знаю, в свободной зоне пользуются. Мне очень важно продвигать.
Какие будут вопросы и предложения?
Вот.
Можно, да? Вот я до сих пор слушала, ну и у меня много очень впечатлений, эмоций, потому что я первый раз участвую вот в таком мероприятии, и мне очень интересно. А, вот у меня вопрос, по-моему, это Фокин, да, говорил о том, что у него есть потребность расширяться и попасть в другие города. Он сказал о клиентах. А что это за клиенты? Это бизнес или это саентология?
Это больше все-таки саентология. Других клиентов пока не имею.
А, то есть имейте приклиров, да? То есть Фокин это он аудитор, да?
Да.
А он хочет иметь приклиров. То есть расширение как аудитор.
Да, это расширение как аудитор, как супервайзер, как какой-то наставник. Вот область, духовность, саентология, только эта область.
А наставник для кого? Для приклиров или для студентов, для тех, кто учится?
Для тех, кто хочет идти путями духовностями. То есть это может быть чистая саентология, это может быть просто что-то, какие-то лекции или какие-то тренинги. То есть я не настаиваю на том, что я буду делать абсолютно чистую саентологию. Есть сырая публика, которая не готова слушать ни слова саентология, ни принимать как бы участие именно в саентологических мероприятиях. Для такой публики, ну, скажем, применяется саентология, но она не в том виде просто применяется. То есть у меня есть два варианта. Когда я даю людям именно саентологию, они саентологи, они знают, что они приходят на аудитинг, они пользуются всеми материалами. И есть публика, ну скажем так, в виде каких-то абсолютно сырых людей, у которых там в жизни случились какие-то неприятности, они бы хотели с этими неприятностями справиться. И я как психолог просто помогаю им наладить свою этику, справиться с какими-то умственными состояниями, чтобы оно их не так дергало. И конечно же я их веду потихонечку куда-то там, к более далекому, светлому, но напрямик их, им прямо говорить, что это как бы саентология, сейчас мы все как бы тетаны тут все понаделаем, экстеризируемся и так далее, они не готовы это пока слышать. Поэтому есть две категории клиентов. Начинающие, совсем начинающие, которые пришли со своими какими-то проблемами, и я им делаю ремонт жизни. И есть действительно саентологи, которые готовы к полностью стандартным изучениям материалов, курсов, пластилинам и словарям.
А, то есть здесь применяется система уже, да?
Ну да.
То есть она стандартная?
Она стандартная.
Ну, хорошо, спасибо. Ну, что я только могу пожелать успехов.
Да, спасибо за успехи. Постараюсь.
У меня пока все.
Хорошо. Ну, сайт я уже начал делать. Сайт есть. selfmind.народ.ру. Сейчас, секундочку. Я его...
Виталий, ты предполагаешь сделать сайт свой, своего проекта? Ты можешь через чат выслать всем.
Что вы, Володя, смеешься?
Я смеюсь над тем, что у меня есть... Я просто вспомнил, что у меня есть свой путь на твой сайт.
А через, вот,
через мою домашнюю блог... страничку, да.
У тебя, наверное, на блог есть путь. Там был блог сначала сделан, а потом сайт.
Ну, ссылка тоже осталась, да?
Нет, не там.
Сейчас я... Вот, мастер-классы по самообучению.
Так. Максим, я тебе, наверное, выслал вот этот адрес. Как его запхать в конференцию, я пока не знаю. Каждому.
А ты, Виталик, ты на этом самом, на окне конференции нажми там чаты, и там будет групповой чат.
Так, на конференции нажать чаты, создать групповой чат, открыть групповой, открыть.
Да, я получил. А ты можешь каждому выслать и все. Просто нажимай на каждом и начать.
Вот что-то... Что и где сделать, я пока не знаю.
Фаервол убери.
Вот я сделал. А у тебя настройки безопасности там что-то строгие. То есть из чата выкидывает тебя. То есть ты не принимаешь чат.
Я получил. Да.
Не-не-не, у него настройка в скайпе. А не принимать
да,
чат.
Да, Виталик, я получил чат, новый сайтик, вижу. Такое.
Вот, то есть я сделал чат со
ну,
всеми.
Ну вот, начал
да,
я делать этот проект. В общем-то, этот проект предназначен для сырой
как бы этот чат выкинул.
Там не афишируется, например, что... мультинфология, но там как бы подборка такая материалов предназначена для того, чтобы человек, пришедший со своими проблемами, как-то начал вот в этих проблемах разбираться. Именно это я и хотел сделать и с этого, как бы это, с этого начинать. А потом, куда вести и как вести, это уже разберемся. Нет, я консультант по личным вопросам. Да, но я-то не психолог, это они сами себе психологами, а я консультант по их психологии. Сам себе психолог, это просто, скажем так, может, торговая марка такая. Звучало, я и придумал так вот. Так вот оно звучало.
В общем, ты стал психологом.
ЛЖ.
Ну, написано, сам себе психолог.
Да.
Ну, почему? Если мы говорим об этике, да, вот, и об этических состояниях, то, может быть, именно сам себе психиатр и даст, собственно говоря, подъем статистики, расширение. Кто его знает? Ведь это же действительно этика, и мы каждый раз взглядываем на состояние и пытаемся его определить. Я правильно понимаю?
Хорошо, что не сам себе психиатр.
Вполне может быть и так, конечно.
Да, то есть есть же там в формуле состояния есть такое. То есть вдруг совершенно выясните, что точно привело к улучшению там или... И это может быть все что угодно.
Да, вот я надеюсь, что этот сайт приведет к улучшению. Что мои клиенты начнут на него заходить, что-то там какие-то книжечки читать, что-то читать и какие-то вопросы задавать, интересоваться, что же дальше, и мы выйдем на то, что дальше. Так я хочу, так я себе представляю. Пока для этого нет необходимости, потому что проект только в начале. Если он дойдет до какого-то определенного момента, в этом возникнет необходимость, я обращусь или к тебе, или к кому-то другому, и найду, конечно, какие-то решения, варианты. А это я, как веб-дизайнер, к сожалению, значит, занимаюсь этим, ну, недели две, так скажем.
А ты
просто
хотел
я,
бы сделать сайт
нашел умную книжку в интернете, достаточно хорошую, прочел ее, потыкался в HTML, понял, что это такое, теги, как они делаются, скачал шаблон, скачал Dreamweaver, и взял просто этот шаблон и в Dreamweaver поправил, и наполнил своим содержимым, и все. То есть это 2-3 недели от всего, как я работаю в этом направлении. Ну да. А возникнет необходимость, будет это все и развиваться, конечно, будет развиваться. Если будет востребовано.
Угу. Ну, окей. То есть... нормальный способ. Бесплатный. Вот, просто я могу тебе сказать такое данное, что сайт надо раскручивать. И если ты не будешь раскручивать, то доступность его будет, ну, практически нулевая. Вот. А раскручивать бесплатный хостинг очень сложно, потому что он блокируется многими службами каталогов там, и так далее. Вот. А если ты не будешь его раскручивать, он не будет доступен.
Все будет ясно примерно месяц через два.
Соответственно,
то есть это сейчас для напечатанных
вот такая вот задача. То есть если ты хочешь основательно
профессионального дизайнера,
то лучше всего
поеду в эти Одессу, там как бы есть
брать
клиенты,
домен,
там есть какая-то публика.
На домене. Это деньги небольшие.
Есть как бы источник новых людей.
Вот. То есть домен, вот
источником новым людям я буду раздавать визитки с именем этого сайта, там, они туда будут выходить. В общем-то, это вот в таком там именно контексте идет. Я не рассчитываю на то, что кто-то... Я понимаю, но вот как оно пойдет, вот если оно пойдет в этом русле, скажут, о, да-да, давай, появляется больше клиентов, давай, тогда оно уйдет с народа рук куда-то там, в другое место. А оно может вообще как бы и не пойти под предполагаемым вариантом. Тогда там и останется. Да, так вот надо, время и докажет, кто прав.
Это не сильно серьезно.
И время, и потребует, именно востребованность, и будет требовать меня, чтобы я что-то с этим делал или не делал. Спрашивают, буду ли я делать форум. Пока не буду делать форум. Опять же, если будет востребованность, если мне наступят на хвост и скажут, ну а что ты, собака, форум не делаешь? А ну делай.
Я думаю, что вопрос времени.
В Одессе есть, да, десяток. Может, два, кто их считает. С десяток есть точно.
Хорошо. Ну, у тебя много людей на линии?
Я знаю, у меня был платный хостинг. Я работал несколько в другом направлении по раддеталям. И мы покупали местный платный хостинг и держали его.
Ну, нормально.
То есть я имею представление об этом.
Уже можно работать, то есть я не знаю, почему ты так как бы осторожно, то есть говоришь, что будет, не будет. То есть для того, чтобы держать сайт...
Нет, на данный момент нет, потому что я еще даже до Одессы не доехал.
Тратить,
они сейчас квартиру там готовят, и я сижу в Кишлеве и жду,
50,
когда они сготовят. Вот они ее сготовят, а я туда попаду и начну там деятельность, и вот тут сразу все станет на свои места.
Окей. То есть ты сейчас не готов брать платный хостинг и платить за него там?
Да, я. В смысле?
Ну, окей.
Да, ну мы, в принципе, даже в какой-то степени с Виталиком работаем в этом отношении вместе.
Пытались работать вместе.
Я вот да, я не знаю, что значит пытались.
Володей, то, чего мы хотели сделать, не случилось, но мы пытались.
Время значит, случилось именно то, что мы хотели сделать.
Создать какую-то. Создать деятельность, организацию.
Я, кстати, тоже.
Или какую-то группу, да?
Это, наверное... Опять же, нужно определить состояние и принять шаги. Довольно просто.
Здорово. Но мы повторим.
Да, нельзя сразу из несуществования попасть в изобилие.
Ну, сейчас...
Там безопасности и критического состояния никак. Вопрос в том, сколько это будет длиться. Ну, сейчас...
Ты будешь говорить или я?
Я просто такой, просто действительно такое могу заявить, что полезная была конференция, потому что сейчас возникло видение того, собственно говоря, когда мы затеваем какой-то проект, зачем мы его затеваем? И одним из таких, как что ли, костыликов таких, да, вспомогательных, может быть то, что мы хотим достигнуть здесь состояния власти. То есть и в противном случае зачем затевать какой-то проект? То есть получается, ты где-то по дороге собираешься его бросить или завалиться, или что-то такое. То есть, мне вот это вот, да, это отложилось. Затевая какой-то проект, я хочу достигнуть в нем власти. Окей.
Затевая какой-то проект, что я хочу? Не знаю, хочу ли я власть или нет. Я хочу быть в этом проекте. Куда он пойдет, туда он пойдет. Он может не дойти до состояния власти по каким-то причинам, тем или иным, может, правильным, может, неправильным, Но затевая проект, я хочу именно делать это действие. Мне интересно делать само действие. А то, что оно, механика этого действия вылезет в состояние власти, вылезет, так вылезет, и фиг с ним,
Ага. Да, конечно.
Ну, я могу технически дать комментарий, если хотите. То есть все очень просто. Значит, Тетон, если он более-менее разумен, он может постулировать. Если он создает постулаты в определенном направлении, и у него существует достаточно хорошее состояние со введенными грейдами, то есть, допустим, он определяет, я в состоянии изобилия буду, или я в состоянии изобилия. Но вне грейды ему создадут различные очень большие трудности достижения этого, постулата и конечного, цикла. Так вот, в этом только определяется. То есть постулирование и рудименты и
если вот он генерирует намерение,
с
моей точки зрения, здесь чуть-чуть другие нюансы проблемы, надо расставить.
Способность общаться.
Грейды, они хороши, но к чему не прилагают. Дело в том, что у Тетона, сам Тетон является генератором, источником намерения.
Драматизации,
все это, если в исходном варианте Тетон является источником собственного намерения. Он берет что-то, прикладывает к этому намерению, он видит, как он это хочет сделать. Это не постулат, это просто идеальная картина. И он, прикладывая намерение к этой идеальной картине, занимается вот этой деятельностью. Если у него плохое состояние в своей первой вселенной, то есть у него там есть контрвыживательные какие-то картинки, контрнамерения, то пытаясь проявить свое намерение, он и стимулирует контрнамерение, у него не получается. У него какие-то обломы, у него там нестояние, у него там какая-то апатия, злость, ненависть, еще что-то, он не в состоянии просто генерировать свое намерение. И вот этот вариант постулатов, мне кажется, здесь несколько такая ловушка, несколько обман. Потому что постулаты нужны только тому, кто не в состоянии генерировать это собственное намерение. То есть человек находится где-то в какой-то, допустим, апатичной ситуации, в апатии, и он применяет постулат для того, чтобы как тот механически его вынес бы из этой апатии. Хотя ему надо как-то вытащиться все-таки самому и дойти до того состояния, где бы он напрямую генерировал это намерение. А намерение это на самом деле управляемый постулат. Просто управляемый. Тут постулат, который ты держишь за хвост, и вот направляешь его в нужную сторону, ты в любой момент можешь скорректировать его вектор, или отменить его, или что-то, что угодно сделать с ним, ты его источник. А постулат это несколько оторванная вещь, она как бы отрывается от этого и действует независимо. И потом она же и подчиняет этому себе, поэтому и есть аудитинг постулатов, но нет аудитинга намерения. А аудитинг постулатов, пожалуйста, нет, куда? До постулата. Поэтому постулат не... Да, так вот, с моей точки зрения, постулат не безобидная вещь. Да, он может вытащить Тетона из низкого состояния в высокое состояние, но за это надо будет потом заплатить каким-то недом, какой-то технологией, чтобы это все потом убрать, потому что он это сделает не сам определенно, а вот как бы на этом оторванном от него постулате.
А, есть тренировочное упражнение намерения. Ну, мне понятна твоя точка зрения, то есть у меня отличная от этого. То есть я исхожу из того, что я как бы наблюдаю. То есть я знаю
так
точно,
вот
что у
возможно,
меня
возможно, здесь просто путаница в формулировках. Скажу. Если уйти... Да.
Ну, в достаточной мере клированное состояние, да, и я то, что решаю, определяю, постулирую, то происходит. Есть определенная задержка в мест Вселенной, но это происходит. То есть, и эта задержка сокращается пропорционально как раз вот то, что ты говорил, намерение. Чем да. сильнее намерение, тем быстрее. Давай я докончу. Значит, так вот, от намерения как раз зависит быстрота циклов исполнения. Потому что ты постулируешь, то есть как циклы идут. Начать изменить, остановить, да, и еще есть цикл быть, делать, иметь. Если ты хочешь быть успешным, ты должен что-то делать, тогда ты будешь иметь это, да. И таким образом
да, это
быть как
вполне разумно, я согласен
я
с точки
буду
зрения.
Крутым боссом.
Единственное, что бы я хотел,
нюанс что надо делать?
Как бы
дочистить,
надо вставать
в 6 утра,
смотри,
работать весь
боссом,
день
да?
до 10 вечера, да. Вот. То есть при сильном
намерении.
Тоже
да? бывают какие-то несколько разные.
Успешным,
так вот,
безусловно,
я бы просто не называл
при условии, что у него все нормально с разумностью.
То, когда ты там
придерживаешься какой-то идеальной
картины. А разумность как раз
зависит от степени клированности.
Вот.
Ну, я так считаю.
Мне почему-то хочется отделить постулат от намерения. Отделить тем, что все-таки намерение оно управляемое, а постулат он какой-то вот выходящий из-под управления, отделяющийся как энергетическое образование от Тетона. А мне хотелось бы как-то, несмотря на то, что я как-то чего-то достигаю, во что-то играю, все-таки больше находиться в состоянии управления над тем, что я вообще делаю. Может, я не захочу завтра стать боссом по каким-то там причинам, и я не хотел бы, чтобы мне очень больно было отменять какой-то вот этот такой свой постулат, висящий надо мной, что теперь я должен быть боссом и вставать там в 5 утра. А вот наигрался уже как бы. Ну, где-то так, да, наверное.
Это управление постулатом. То есть ты можешь отменить постулат в любой момент, если ты достаточно разумен. Для этого. Все. Постулаты можно менять. Ты решил, человек решил быть боссом. Проработал 3 месяца, решил, что, а, не, я не буду. Окей, нормально, он может рассоздать. Но, в принципе,
кое-какую вещь я сейчас понял.
Я вижу, что лучше параллельно делать несколько игр, если хватает способностей, все-таки достигать. Окей, он становится боссом, он играет на скрипке, да, хотел играть на скрипке, и он там семейные
Я
дела, там
заметил одну
какие-то или
вещь.
еще какие-то игры, которые тоже для него важны. Потому что ему может вопрос стоять так: либо карьера, да, стать боссом, либо семья. Вот. Но если
Да,
он
я
достаточно
понял.
разумен, он
Я
может
заметил такой момент,
постулировать во
что
всех этих направлениях и достигать
постулат
одновременно, то есть параллельно
может
заниматься.
быть отменен в том случае, если человек как бы несколько в курсе о
А
том,
то, о
что
чем
он
ты
выбил, то
говоришь,
есть он
то
как
есть
бы
здесь связано
удерживает
постулатом
момент
против
создания, что он
антипостулатом,
понимает,
то есть
что да,
намерение
это я
против
решил
намерения,
как
то
бы
есть,
стать
ну, вот как
боссом
раз
тогда-то, тогда-то,
проблемы
и он
и
становится
все
этим
остальное,
боссом,
то
но
есть
он как
не
бы
гры
все-таки управляет этим
ступени.
постулатом, не
То
теряет
есть я, если
управление ним,
решаю,
потому что
я не
помнит,
отменяю
держит
своих
как бы
решений, то есть
в
ну,
руках момент
ключевых.
создания, а если он
Они так
теряет
и
этот момент
работают, то есть
создания,
выводят
а потом
конечной
ему надо
цели.
это отменять, вот тогда у него какие-то как бы проблемы происходят с тем, чтобы отменить свои постулаты. Ну да. Согласен.
Безусловно. А когда ты говоришь об управлении через намерение и постулирование, это достаточно клированный должен быть человек. Если он недостаточно клирован, то будут происходить совершенно разные вещи, которые будут демонстрировать ему, что это невозможно достичь. И все начинается, допустим, ну, я могу конкретные примеры, допустим, привести. Человек хочет работать, допустим, он ищет работодателя, да, приходит на работу первый день, а ему там ставят возле станка. Его вышибают из настоящего времени шумом и скрежетом, который издает станок, да, и он тут же уже понимает, что он не может работать, потому что его он вообще, то есть чуть ли пальцы там не это самое, ну что его сразу вышибает из НВ, а это что уровень под грейдами еще. А, допустим, он справился с этим, ну какой-то тренировкой, да, его там кто-то что-то там подучил, подсказал, иди туда, сделай это, вот теперь вот это. Потом он начинает пытаться общаться в коллективе, да, тут опять у него начинаются проблемы, а потому что потоки надо иметь достаточно прочищенные, все 4 потока. Вот. И если он не справляется с общением, на него начинают давить, его начинают говорить странным, потому что он не общается, может, он какие-то злобные намерения там у себя, он с нами не пьет водку, поэтому он странный, может, он больной. Вот. И таким образом здесь проблема общения превращается в проблему, ну, как бы быта здесь на работе. Это вторая проблема и так далее. Потом идет проблема, да, сама по себе. Потом начинаются какие-то утаивания, оверты, и все это разворачивается, то есть параллельно. Это обычная механика вот в жизни. И очень редко, когда
Да,
обычный
действительно
простой
хороший
человек
пример намерения.
с этой механикой справляется без
Добились
технологии,
своего.
то есть за счет своего огромного намерения. Это как раз вот талантливые люди, как мы
Но в
называем,
этой
да?
области они
Они
клиры.
справляются с огромными трудностями там и
В
преодолевают
этой
это
области они
все.
вообще одни.
Вот примеры там диссиденты, да, которые там в подполье 20-летиями сидят, а потом получают признание на родине. Вот это пример. Потому что они все продолжают и продолжают, несмотря на то, что их преследуют, там всякие неприятности им делают, там, и так далее. Да, и безусловно, вряд ли, что они клиры, да, то есть клированные. Просто это огромное, да, огромное намерение. Естественно, они справлялись со множествами проблем.
Хорошо. Слышишь, не сказал бы ты пару слов о том, что
ну,
происходит сейчас
проблем коммуникации,
в
то
водной
есть
зоне,
нарушение,
поскольку ты там немножко,
овертов,
несколько ближе к
там,
Москве, к
разрыв
лагерю,
ворот там, и
вот, а
так далее,
мы
то есть
больше
все.
на периферии находимся. Может, у тебя какие-то новости, замечания по этому поводу, потому как то, что до меня дошло, что как бы более стало коммерческое мероприятие под названием лагерь.
Поэтому
цены
очень
возросли
важно,
как-то, вот, скажем так.
Ну, скажем, агитировать людей, то есть применять сайента, расширять.
Я тоже независим, просто сопредельные какие-то вещи, ну, есть какой-то интерес в отношении того, что происходит в каких-то параллельных организациях. Куда они вообще идут? Какой-то их опыт. Но тот же там Макс приезжает делать какие-то лагеря, да? У Макса тоже
Ничего
какая-то
не могу
динамика.
Сказать
вот он начал с чего-то там, с Конькова,
то
когда-то
есть,
там 10 лет тому назад.
У меня
потом
свои
как-то
линии.
Начал развиваться, развивался, вот доразило до настоящего времени.
У меня
да?
есть своя
вот, пожалуйста,
организация,
опыт
я работаю.
Человека, который начал делать, создавать вот эти вот как бы
я независим.
Саентологическую организацию.
От каких-то обстоятельств.
Ну, его опыт развития тоже мне мог бы быть как-то полезен. А он меня потерялся из виду за последнее время. Понял?
Ну, параллельно, кстати.
Понял. Понял.
Ну, почитай по
ну, на самом деле у меня
с ним,
был бы вопрос,
пообщайся.
Наверное, такой. Более коммерческое, менее коммерческое. То есть насколько она должна быть.
У меня
быть,
своя организация, то есть я свой опыт и.
Иметь коммерческую основу. То есть сделать из саентологии вообще чистый веб-бизнес. Или все-таки это
ну,
более
учился,
такая какой-то
то
мягкий
знаю,
вариант.
Как должна выглядеть организация, как должен
кому-то дороже,
быть подготовлен класс,
чья-то рожа нравится.
Должен быть подготовлен аудитор. И все остальное. Я работаю над этим. Ну, консультируюсь, естественно. С АТИ.
Так вот вопрос
свободная
такой, какая
зона,
форма взаимодействия
да, свободная
дает
зона не
результат?
Будет иметь шаблона. Свободная зона это шире, чем какая-то одна структура. И количество организаций свободной зоны, различных независимых, оно увеличивается с каждым годом. Это уже четко статистика. Особенно это вот наглядно то есть происходит ну, здесь в СНГ, в Штатах очень хорошо. То есть там много независимых групп. Вот, объединенных только какой-то целью, но у них нету каких-то иерархических там принципов и все остальное. И обмен должен быть, и он должен быть гибкий. Вот что я могу сказать. То есть упор на финансовый обмен только за деньги, он, конечно, с одной стороны, обезопашивает от какого-то банкротства, да, но с другой стороны, это не гибкость, это жесткая система. А жесткая система это что? Это ближе к месту. Чем гибче, тем более живее, тем ближе к тете. Потому что тета это она очень, скажем, гибкая, не шаблонная, да? Поэтому говорить о том, что вот должно все определяться вот так и так, то есть ну, кому-то это нравится. Я могу тебе привести пример, который приводил Хаббард относительно того, что когда все определяется одним шаблоном, это приводит к месту. Он приводил пример Древнего Рима, когда государство стало стопроцентно указывать каждому, кем ему быть. То есть родился фермер, да, у кого-то там сын, а там чиновник дает депешу, что вот этот должен быть фермером, больше он никем не должен быть. И как одна из причин рушения империи, Хаббард назвал это, что вот когда все по шаблону, и кто-то один определяет без какой-то, ну, независимой динамики,
да, я понял.
Это приближает
в обмен у меня пока только денежные продажи варьируются.
К месту.
В зависимости от регионов, от людей.
Поэтому все должно быть достаточно динамично и самоопределенно. Вот, то есть,
хорошо, спасибо, я получил ответ на свой вопрос.
Человек сам должен решать, да, или там директор организации, и также преклир должен решать самоопределенно, какая ему больше нужна организация, та, которая берет обмен только деньгами, или та, которая может делать обмен и не денежно, да, а какой-то бартер, допустим. Это нормально. Какая-то гибкость уже есть.
Ок, да, спасибо.
Какая-то гибкость уже есть.
У меня все, я в принципе закончил бы эту конференцию, я удовлетворен.
То есть... Okay. Ну хорошо. Еще какие-то вопросы есть? Там Владимир, может, потому что мы так уже обсудили многие интересные моменты. Мне очень понравилось. То есть я чувствую, что вы как бы с готовностью предоставляете пространство для этой конференции. Ну, каждому участнику. Ну хорошо, тогда, то есть, ну, как будем организовывать следующую конференцию, то есть, если будет достаточно людей, мы можем ее хоть через месяц организовать.
У меня есть предложение.
Я вам лишь скажу, что предыдущую я организовывал в июне,
предлагаю делать эту
было порядка 8 человек.
Через какой-то определенный период, причем стабильный и известный. То есть
меньше,
сделать так, чтобы все знали,
а
что вот тогда-то будет
качество общения было выше.
И эту идею рекламировать
сейчас
другим людям.
А вот. Почему? Потому
получается,
что в той
что
конференции
если ты делаешь
часть людей она участвовала, то есть они...
С какие-то непонятные времена, неопределенные времена, то есть нет какой-то определенного
то
правила.
То есть не сильно близко к
санитарному. Постоянно надо следить за рекламой.
То есть, ну,
когда
как бы
будешь делать конференцию. А если ты знаешь, что, допустим,
мало
конференция каждую неделю или там каждый месяц,
вот,
ты уже как бы готовишься к этому, время свое определяешь как-то под это. Мне так кажется удобнее.
Ну, здесь только желание, да, здесь только желание. Я могу сказать, что я не хочу делать какой-то жесткий шаблон. Я считаю таким образом, это должно быть гибче. Вот.
А если
вот
мы
как
сделаем
показал
ее
опыт,
раз в месяц,
что
будем трубить об этом дальше, то, возможно,
ее это реальный сейчас уровень, потому что, вот, как
согласен
показывает даже динамика, то есть
если
я
есть,
даже посмотрел, количество участников не увеличилось. А это говорит, что особо
мы вводим стабильность, то есть всем известно, что раз в месяц,
мало,
ну, или раз в полгода, но
потому что я дал
это стабильные данные становятся известным, а так нет стабильного данного, нет как бы что, нечего распространять.
Вас,
ну вроде как есть какая-то конференция, но непонятно,
не
когда она вообще происходит, она происходит,
поэтому ценность ее
внимание
пока
с этого съезжает,
не,
люди не удерживают внимания на этом. А когда мы вводим стабильные данные, что она там раз в месяц или раз в полгода, то на этом можно зафиксировать внимание, и люди будут удерживаться на этом внимании. Соответственно, будет больше подключений.
Если чего-то больше становится, ценность этого уменьшается.
представляете, через 2, через 3 месяца. Ну, как-то какая-то стабильность. Я не голосую за месяц.
Ну, я понял. Я понял. Я просто тебе могу сказать, что прогнозируя, да, эту динамику, о которой я уже вижу, что через месяц мы сможем в том же составе быть, а новые темы через месяц могут появиться, а может быть и нет для обсуждения, потому что месяц это немного. Ну вот полгода, то есть я предполагаю, что реально вот в июне следующее может быть. То есть как вот год назад, ну полгода назад вот я
Невозможно
в июне
рекламировать
делал,
конференцию, которая
вот
происходит
в
раз в
июне так
полгода.
вот может получиться так, что июнь-декабрь, вот две конференции. И постепенно, может быть, лет через
Я
пару
ее сегодня рекламирую, она будет через полгода.
начнет больше и
А
больше
забудут все
людей
про это, вообще
осваивать
все. Я
Skype,
и они,
потому
как
что
бы,
медленно
слишком
этот
длительный
процесс
срок.
идет.
Если она раз в месяц, ее можно
И
рекламировать.
заинтересованных,
Пацаны,
то
вот
есть ты
смотрите,
общаешься
бабы,
с
вот она
людьми,
будет
можешь
конференция, вот она будет
рекламировать эту
тогда-то, будет тогда-то,
конференцию.
тогда-то. Давайте
Вот.
рекламировать,
Потому что
давайте.
пока
И
ее
так мы как-то
рекламировал
соберем.
только, в основном я как бы делал вот эти вот
Раз в
вещи.
полгода, она происходит раз в
Потому
полгода, а мы
что,
рекламировать это
а в
не можем раз в
принципе,
полгода. Нет,
я
не
готов
числа, слишком
участвовать в
далекая
тех
дата.
конференциях, которые кто-то устраивает. Но ну, это как бы твое мнение относительно этого. Ну, я не думаю, что саентологи. Ну, не, ну ты сейчас говоришь о том, чтобы присадить на марку. Да, присадить на марку, как бы, что вот конференция. А я так говорю о другом, что количество людей, которые способны управлять скайпом, их немного пока в свободной зоне. Плюс те люди, которые хотели бы коммуницировать через нее, их еще меньше. Вот сейчас о чем идет речь. И ты можешь помочь в том, чтобы, допустим, какие-то письма или какие-то свои мысли послать в
Хорошая
конференцию,
идея.
те же отзывы о
Окей,
прошедшей
Максим, можно
конференции, да,
пару слов?
и таким образом добавлять реальности.
У меня ситуация такая, что
А я уверен, что
у меня
через
есть
месяц,
масса людей на
создав
линии, которые
конференцию,
пользуются скайпом.
статистика, она не увеличится
И эти
значительно.
люди,
Она может
они
увеличиться
работают в бизнесе,
только
они очень
если
заинтересованы в личном улучшении, потому что
будет
они
доступна
понимают,
информация
верят,
о
ну
том,
по-разному, да, кто
как эта
просто это верит,
конференция
кто просто,
проходит,
кто это действительно уже осознал,
какие вопросы
что
там
его
и
личное
так далее.
состояние, какое-то как бы
А я
полное
делаю
существа
сейчас
вообще, как
аудиозапись этой
индивидуума, оно напрямую
конференции,
связано
кстати говоря,
с его успехами в бизнесе.
которую я
Вот
оцифрую
такое
хорошо,
направление,
и
оно может
можно
иметь
будет
здесь
ее
развитие.
как бы
Это не
выложить в
саентолог,
интернет доступно,
это
да,
сырая
чтобы
кухня.
люди послушали и было бы интересно. Конечно.
Да, потому что интернет действительно открывает очень большие возможности в этом отношении. Нам не нужно ехать куда-то всем в какой-то город или что-то еще. Мы можем совершенно спокойно из дома связаться на большом достаточном пространстве и свободно пообщаться, поделиться идеями, пройти какие-то, прослушать лекции, ну и так далее, да?
Да, ты имеешь в виду не с саентологами делать конференцию, то есть те, которые не знают о саентологии, а просто конференцию о улучшении, да, состоянии, о эзотерике, как бы. Да. Да, смотри, Володя, я имел опыт вот этих скайп-кестов с людьми, которые не знакомы с саентологией, но я их делал под вывеской саентологии. То есть люди интересовались, а что же это, да, то есть приходили, подключались, потому что там и рекламу можно делать в интернете. И я общался не с саентологами, да, а на эти темы и все, но я могу тебе сказать, что эффект от этого совершенно очень слабый, потому что люди из публики, им уровень не позволит воспринять на слух и что-то сделать. То есть это вот зачастую статистика такая. То есть более эффективно было бы просто этим людям начать читать Дианетику, допустим, да, или какие-то другие материалы, хотя бы изучать. Вот это будет более ценнее, чем слушать или общаться, то есть на эти темы, потому что у каждого свой набор данных фиксированный, и точку зрения может изменять человек в достаточно высоком тоне. То есть, ну, достаточно, скажем, интеллектуальный и высокий тон должен быть. И то есть обычные люди, они не меняют, и такие конференции для них, ну, на мой взгляд, неэффективны. То есть слишком высокий градиент.
Позиция понятна. Да.
И
хорошо,
если ты...
Я думаю, что, ну, возможно,
хочешь, ты можешь попробовать сделать такую конференцию,
понятно,
для,
да,
своих людей,
возможно,
пообщаться, чтобы они
встречи...
получили реальность.
Помимо этого,
допустим, я даже готов
есть
стать
решение, что вот есть идея,
ну,
давайте обсудим.
Послушать, может,
да, мы встречаемся,
вопросы,
и это
что-то
обсуждаем,
ответить,
я так понимаю. А,
да,
действительно...
вот таким образом. Но делать акцент какой-то или заниматься этим,
да, на этом закончим.
Для тебя или для них отдельно. То есть, ну, это не мой уровень.
Я доволен конференцией.
То есть
если
я готов
кто-то
только,
что-то, я бы тоже закончил.
Для саентологов проводить. То есть те, кто уже в саентологии,
ну,
и вот на такие темы, которые знакомы с технологией.
Нет, в принципе, нет. Ну, возможно, я бы сказал так. Я бы согласился с тобой с тем, что, может быть, это рано, но если начинать продвижение, то надо какую-то стабильность все-таки придумать. Хотя, с другой стороны, может быть, рано вводить именно такую стабильность.
Окей. Ну что? Ну окей. Виталий, что-то есть в заключении?
Да, я понял.
Стабильность уже есть. То есть, вот я тебе говорю, что примерно раз в полгода получится. Я думаю, что где-то вот декабрь, июнь-декабрь, покамись. Если количество участников увеличится, потому что я-то общаюсь с людьми, я знаю, у кого появляется скайп из саентологов, да, и какое количество, и
понял,
намерение,
спасибо.
Желание,
в принципе,
да,
я готов принять
эту
это как
динамику
данное,
можно увеличить
как
вдвое. То есть не
данное
два, допустим,
сейчас,
раза в год, а четыре. И четко, то есть по каким-то, да. Но пока вот я вижу, то есть два раза. То есть чаще, то есть нет совершенно, то есть пока
хорошо
условий, то есть, ну, для этого чаще.
Да, спасибо. Спасибо за то, что
поэтому,
ты сделал.
Обычно
пока.
Так, то есть я смотрю, сколько
окей,
людей
пока
готовы, и в принципе видно. Я ожидал, что примерно будет статистика не выше 10 человек. Я так ожидал.